Рит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Итак, сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем российских средств массовой информации на этой неделе и на прошлой неделе. Это ситуация на Северном Кавказе. Особенно много об этом пишут в российских средствах массовой информации после того, как президентом Чечни был избран, или можно сказать, назначен бывший премьер-министр республики Рамзан Кадыров, а Алу Алханов, бывший президент Чечни, был назначен заместителем министра юстиции Российской Федерации. И господин Кадыров, в том числе в эфире нашего радио, выступал с критикой своего предшественника, чего не позволял себе ранее. Мы решили поговорить об этом с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым, и вот почему. Потому что события на Северном Кавказе, они связаны отнюдь не столько с Чечней. Каждое кадровое назначение в Чечне, оно так или иначе отражается на всей ситуации на Северном Кавказе, в других республиках российских в этом регионе тоже не так мало событий, которые отнюдь не свидетельствуют о совершенно таком стабильном развитии. Об этом мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Вчера в российской столице прошла уже традиционная, вторая, на этот раз межотраслевая конференция средств массовой информации, книгоиздания, полиграфия, итоги 2006 года и перспективы развития. Внимание средств массовой информации к этой конференции было привлечено главным образом потому, что присутствовал на ней первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Таким образом, традиционным уже образом, когда появляется на каких-либо событиях один из первых вице-премьеров, которых считают возможными наследниками президента России Владимира Путина, возможными кандидатами на выборах 2008 года, интересуются не столько событием, сколько вот тем, что скажет тот или иной чиновник, с какого ракурса его показать и так далее. Но, тем не менее, о самой конференции стоит сказать подробнее. Хотя бы потому, что, опять-таки, из уст господина Медведева прозвучало слова о том, что переход на цифровое вещание – это главная задача, которая стоит перед медиасообществом. Сегодня, по словам господина Медведева, есть уже на 95% согласованный вариант концепции федеральной целевой программы развития телерадиовещания. И существуют нюансы, говорит Медведев, по которым нужно внести полную ясность, но в целом вариант уже готов. Нужно сразу сказать, что многие европейские страны уже перешли частично на цифровое вещание. И даже существует государство, которое полностью переходит на это вещание, это Голландия. Что это означает? Это означает смерть, по сути, метрового телевидения. Это означает отсутствие возможности какого-либо манипулирования сознанием граждан в политизированном телевизионном пространстве, потому что каналов сейчас же становится не 10, не 15, не 20, не 100, а сотни. И эти каналы естественным образом становятся специализированными. По крайней мере, так считают эксперты в Европе. То есть, естественно, рядом с огромным количеством музыкальных, молодежных киноканалов находят свое место каналы высокой культуры, находят свое место каналы спорта, ну и так далее и тому подобное. То есть телевидение перестает становиться, по большому счету, монополистом вкусов своей аудитории. Превращается в радио. Ну, в таком общем смысле слова, если мы будем говорить о коротковолновом радио прошлых лет. И, как опять-таки утверждают европейские эксперты, при тотальном переходе на цифровое вещание в странах, где власть старается контролировать потоки телевизионной, политической и общественной информации, существует для этой власти опасность, что она потеряет эти вот свои возможности. Это такой совершенно очевидный момент, о котором в России не очень любят говорить, но, тем не менее, он вчера, по сути, подтвержден первым вице-премьером. И вот этот вот главный элемент конференции, цифровое телевещание в России будет, а таким образом то, что мы сегодня видим на телевизионных экранах вместе с этими телевизионными начальниками, вместе с этими телевизионными ведущими, вместе со всеми, кто служит уничтожению телевидения как средства информации, превращению его в средство беззастенчивой пропаганды, умрет. Так сказал Медведев.
Час прессы. Что происходит?
А теперь, собственно, вернемся к кавказской теме. Иван, здрасте.
Здравствуйте.
Извините, что не поздоровался с вами сразу, я как-то был увлечен. И повторюсь, что мне кажется, что сейчас вот говоря о событиях на Северном Кавказе, можно не только обсуждать назначение господина Кадырова президентом Чечни, а вообще всю ситуацию в регионе, как вот такую вот общую непростую ситуацию. Она всегда непростая, но это назначение ее делает еще более сложной. Вот у меня такой к вам вопрос. Как вы считаете, вот амбиции Рамзана Кадырова удовлетворены после его назначения президентом Чечни, или ему нужно что-то большее?
Мне кажется, что на какое-то время, конечно, удовлетворены. Я бы сразу разошелся с вами в оценке общей ситуации на Северном Кавказе и значения назначения Кадырова президентом. Это все-таки, как мне кажется, достаточно позитивный ход, как ни парадоксально это, может быть, звучит.
Я разве говорил, что это негативный ход?
Ну,
я говорил об общей
негативной,
непростой ситуации.
Осложнила эту и без того непростую ситуацию, а мне кажется, что эту ситуацию не осложнила, а несколько облегчила.
Вы знаете, вот тут есть такой момент. Сам Рамзан Кадыров, он давал интервью нашему радио, Северокавказская, нашей редакции, и говорил о том, что, по его мнению, Алу Алханов не служил, надеюсь, на посту президента Чечни, как бы интересам чеченцев, да, то есть, ну, можно сказать, чеченской элиты. Он говорил, что действия, по крайней мере, окружения Алханова, я не буду сейчас это точно цитировать, потому что у меня нет под рукой цитаты, но вот говорил, что вот там приезжал человек с проверками от русских, и вот под его как бы влиянием находились представители окружения бывшего президента. Но из этого интервью можно было сделать вывод, может быть, он не совсем точный, что Алу Алханов больше был склонен учитывать интересы Москвы, чем Рамзан Кадыров.
Да, мне кажется, что это тот редкий случай, когда говорится практически правда в интервью такого восточного чиновника, каким теперь является Рамзан Кадыров. Действительно, Алу Алханов в Чечне выражал волю центра и, в большом счету, никого там не представлял, несмотря на то, что был избран всенародно. И, в общем, плюс его, пока он занимал свою должность, состоял именно в том, что он обеспечивает некое влияние федерального центра в этой системе, которую строит новая послевоенная чеченская элита. Но в начале этого года эмоции вот в этом конфликте о том, кто все-таки является первым лицом в Чечне, Кадыров или Алханов, достигли такого накала, что одну из фигур нужно было просто убрать, чтобы конфликт не эскалировался. И убрали фигуру, которую в Чечне и по фамилии-то не все знали, Алханов известно, что он проводил действительно большую часть времени за пределами республики, был таким королем без королевства. А Рамзан, хоть и не назывался президентом, но фактически им был в последнее время. И просто были названы вещи своими именами, а эмоциональный накал таким образом удалось канализировать.
Продолжим диалог с Иваном Суховым после краткого выпуска новостей.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах радио «Свобода». У нас в гостях обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Знаете, в этом существует определенный парадокс мышления. Вот вы говорите сами, что Алханов представлял интересы федерального центра, по крайней мере, больше, чем Кадыров, да? И вместе с тем говорите, что это положительный момент в ситуации, то, что Кадыров наконец стал президентом Чечни. Тогда давайте разъясним, положительный для кого? Вот для федерального центра это положительный момент?
Для федерального центра это положительный момент, потому что исчерпан конфликт, который грозил перейти, в общем, в какую-то относительно серьезную склоку, которая, в общем, конечно, неуместна в том месте, где еще тлеют угли вооруженного конфликта. В этом смысле, конечно, это положительный ход. вот эта вся напряженка, которая существовала последние несколько месяцев. Ну, в общем, я сказал, в первые два месяца этого года, а на самом деле накаляться это все стало, естественно, на следующий же день после того, как Рамзану исполнилось 30 лет, потому что все его окружение, и он сам, несмотря на все его скромные заявления, все ждали, когда его назначат президентом, а Алханов все не уходил, ему все намекали и намекали. И вот ругань эта стала уже настолько громкой, что вылезла из-под ковра, и нужно было что-то делать. И вот сделали. Вот в этом смысле, конечно, положительно, потому что вместо двух центров силы, хотя один из них был очень условным, остался один. Ну и, как бы, да, по сравнению с Рамзаном Кадыровым, который вырос в сепаратистской семье, там, да, имеет очень приблизительное представление о федеральной законности, вообще федерализме российском, и для которого, который вкладывает какие-то свои собственные понятия, видимо, во фразу о том, что Чечня едина с Россией. Конечно, по сравнению с ним, Алханов был таким традиционным российским чиновником, и в этом смысле был больше, так сказать, на руку федералам. Наверное, с ним было проще договариваться и привычнее как-то вести диалог. Но в сущности, когда говорят сейчас, что там федералы проиграли, убрав Алханова и назначив Кадырова, на самом деле это какое-то лукавство, потому что, ну, смотря что считать целью федерального центра, вот в том виде, в каком сейчас оставлена Чечня, она вполне удовлетворяет, ну, видимо, большую часть нынешней российской администрации, потому что, ну, вот это классическая вертикаль власти, когда назначенный губернатор связан с президентом России личной унии, никаких внутренних сдержек и противовесов в регионе у него нету, ему предоставлено полное право действовать в Чечне так, как он хочет, лишь бы там сохранялась некая видимость, значит, восстановления мирной жизни и борьбы с терроризмом и ваххабитским подпольем. А при этом все то, что есть привлекательного в экономике региональной, все контролируется федеральным центром. Вот для чего это выигрыш, для чего проигрыш? Для той системы власти, которая, не слишком сильно там, говоря об этом вслух, строит нынешняя российская администрация, это практически идеальная система получилась. А стратегически для России и для сохранения ее влияния на Северном Кавказе, ну, так это же вопрос, видимо, интересует Москву в самую последнюю очередь.
Ну, то есть это тактический ход, по большому счету, и тактический ход, который не мог не быть сделан, потому что особого выбора, получается, не было.
Особого выбора не было, потому что сами себя загнали в эту ситуацию, сами своими руками сделали Рамзана и, в общем, пытались... Ну, вот в этой всей истории, понимаете, между вот этого конфликта между Кадыровым и Алхановым, как мне кажется, очень четко отразилась опять эта ситуация отсутствия единой политической воли в Москве, потому что одни были, так сказать, за Алханова, другие за Кадырова. В результате возникла, в общем, относительно разумная идея выдвинуть Алханова и поддерживать его как некий противовес внутричеченский Кадырову. Но выдвинув его и избрав, ну вот, если кто следил за избирательной кампанией Алханова, те знают, что по большому счету избирательный штаб Алханова, это было управление ФСБ по Чеченской Республике. То есть вот федерал, прям такой федерал, федеральный которого не бывает. А вот провели его и бросили. В свое время так с Масхадовым поступили.
Да, вот я хотел сказать, что вот это ровно так очень похожая ситуация.
Вот, потому что нету единой, ну, по-моему, по-прежнему нету единой какой-то позиции по поводу того, чего же все-таки на Кавказе нужно. И... Вот выбрали Алханова и держали его в запасе в течение там 2,5 лет, а потом по истечении этих 2,5 лет выяснилось, что тут, когда попробовали пошевелить эту всю ситуацию, придать Алханову больше влияния, вот были эти эпизоды в конце прошлого года с Байсаровым, а сейчас вот когда буквально в последние дни перед увольнением возникла вот эта вся напряженка-то эмоциональная, когда Алханов выступил с обличением культа личности Кадырова, попробовали пошевелить его, и оказалось, что он ничего не имеет, кроме этого своего секретаря Совета Безопасности Германа Вока, который сделал очень смелое заявление на эхе Москвы. Вот это вот этим Германом Воком, судя по всему, влияние Алханова в Чечне ограничивалось. И обнаружив такое минимальное его влияние, конечно же, в общем, ничего не оставалось, кроме как его увольнять. То есть загнали себя в эту безальтернативную ситуацию сами.
Ну, ведь на самом деле это такое повторение ситуации, которое даже не с Масхадовым мы наблюдали, а гораздо раньше. Собственно, с чего все начиналось?
С Завгаевым?
Да, с Завгаевым, а может быть даже как нет. Вот Завгаева в свое время в 1991 году вынудили уйти с поста руководителя Чечен Ингушетии. Да. И, по большому счету, так, потому что он казался человеком невлиятельным, не способным удержать республику, еще и связанным с союзным центром, как угодно. И казалось, что вот из этой ситуации один выход – передать власть Джохару Дудаеву, человеку понятному, вменяемому, близкому к российскому руководству, имеющему то какие-то особые связи в окружении президента Бориса Ельцина. И отнюдь не сепаратисту. Никто не считал на тот момент, что Джохар Дудаев — это такой отчаянный сепаратист, который выведет Чечню из состава России. Напротив, именно при Завгаеве была принята декларация суверенитета Чечены и Ингушетии. Именно при Завгаеве Чечена и Ингушетия стала чем-то таким вторым Татарстаном в России, да? А потом события стали развиваться совсем другим образом. Уже было не до шуток с Дудаевым.
Ну, там были всякие разные нюансы. Во-первых, вот мы как-то разговаривали, когда было десятилетие всех этих чеченских событий, начало чеченских событий в 2001 году, и один из инициаторов всей этой передачи власти Дудаеву был Геннадий Бурбулис. Он был активным участником всего этого процесса. Сейчас он сенатор, да, и тогда вот в дни десятилетия начала всех чеченских событий, он просто сказал, что пришла команда, которая не понимала, что с этим делать. Они просто не ориентировались в ситуации. Поэтому... А в то же время действительно в окружении Ельцина находился Руслан Хасбулатов, да, такой высокопоставленный представитель чеченской этнической элиты, который там действительно влиял на принятие решений. Вот. И получилось, что они... В общем, они сами признают, что они просто действовали так, как подсказывала тактическая ситуация при полном отсутствии опыта в регулировании отношений с национальными окраинами.
Нет, я думаю, что господин Бурбулис лукавит. Потому что тогда идея была простая. Было некоторое количество руководителей российских автономий, их можно даже назвать поименно. Это Ментимир Шаймиев, это Муртаза Рахимов, это Даку Завгаев. Ну, можно на этом пока остановиться. Которые выглядели людьми, сторонниками большого такого Советского Союза, а своих республик как союзных, то есть сторонниками союзного центра. И было решение этих людей снять с должностей после победы Бориса Ельцина в августе 91 года. Да? Тем более, что эти люди поддержали ГКЧП. Сейчас об этом, конечно, не принято говорить, но это такой исторический факт. И достаточно, потому что тогда вот сторонниками Ельцина в Татарстане, например, были татарстанские национал-радикалы. И в Чечне тоже. Собственно, Джохар Дудаев и Зелимхан Яндарбиев, вот кто были против ГКЧП. А? И достаточно раскрыть российскую газету за, о, господи, там 20, какой будет августа? 20, когда был день? 24, наверное, августа 91 года, и прочитать, что там обо всех этих людях, этих именно республик, написано. Писали, да. Да. Вот. Но удалось эту операцию провести только в Чечено-Ингушетии. В Татарстане и Башкирии не получилось. Я просто не хочу даже там сейчас думать, что бы было, если бы получилось. Но вот, тем не менее.
Да уж, действительно, повторение чеченского варианта событий. И все тогда очень опасались. И слава богу, что его нигде больше не произошло. Но действительно была же такая ситуация. Дело же не в том, что они поддерживали ГКЧП. Дело в том, что союзное руководство, играя против ельцинской команды, действительно предложил им уравнять статус. Это внутрироссийские автономии, которым было предложено уравнять статус с союзными республиками. Действительно, все российские автономии без исключения это сделали. Но просто не все из них пошли до конца по этому пути. И я не уверен, на самом деле, в том, что можно говорить, что руководство Чечни, Татарстана и Башкирии и каких-то других автономий поддерживало, на самом деле, выступление ГКЧП. Они начали играть просто в свою собственную игру. Это нормальные этнические элиты, которые просто пользовались моментом.
Вот продолжая эту аналогию, посмотрите, после гибели Дудаева в Чечне произошел настоящий такой вакуум власти. Пока там выдвинулся Масхадов, пока... И то, а Масхадов не оказался Дудаевым, да, это был человек, который вынужден был соперничать с несколькими центрами сразу, и это во многом предопределило его трагедию. А вот Кадыров, учитывая чеченскую ситуацию, вот он сегодня президент, завтра там что-нибудь взорвется, причем никто не знает, кто это организует, да?
Это очень слабое, да. Это очень слабое место, потому что любая система, замкнутая на одного человека, очень ненадежна, а там настолько выровнено под Кадырова все это вот политическое поле, что никаких конкурентов просто уже и придумать-то невозможно. То есть, если еще 2 года назад можно было говорить, хотя бы гипотетически допускать какие-то там какую-то конкуренцию, то сейчас-то вообще этого нет. Это очень опасная штука, конечно, да. Вот потому что достаточно, грубо говоря, нажать одной кнопки, и все нужно будет строить заново. Хотя, конечно, найти можно и лояльных чеченцев, и создать из них какие-то фигуры по образу и подобию, так сказать, Кадыровых. Но это займет время, это будет сложно.
Вот я имею в виду, что вот в самом окружении Кадыровых, может быть, в самом этом клане есть ли какие-то фигуры, способные, ну, хотя в этом ведь сейчас должен появиться там премьер-министр Чечни, да, который может стать какой-то хотя бы вспомогательной фигурой, там секретарь Совета Безопасности, вот, там политическая элита может сформироваться?
Ну, она фактически сформировалась, там вокруг него достаточно людей, и достаточно яркие люди есть, вот. Не понимаете, любое упоминание человека в списке возможных преемников Кадырова в аварийной ситуации, оно естественно, наносит ему ущерб в нынешней ситуации, которая пока еще не аварийная, слава богу. Вот, поэтому, ну, вот в качестве премьера, насколько я знаю, рассматривается кандидатура господина Байсултанова, который вот был выдвинут Кадыровым. Там много людей, которые были при семье в течение многих последних лет, и очень многие из них, что характерно, занимали достаточно серьезные должности и при Масхадове.
Это, вероятно, и есть тоже какая-то часть антагонизма между Алхановым и Кадыровым.
Конечно.
У Алханова эти
конечно,
не могли бы
Алханов, работать. Алханов воевал против сепаратистов, он их, в общем, не любил, по большому счету. А в назначении Кадырова была такая парадоксальная штука, когда начался хор хвалебных голосов по поводу всего этого дела в нашем Сенате, в нашей Государственной Думе, и так незаметно у него влился Ахмед Закаев в Лондоне. Потому что Рамзан Кадыров, по его словам, с пониманием относится к ичкерийцам. Вот никто этого не заметил почему-то, а вот тем не менее так. Но это, в общем, наверное, это тоже как бы такой признак успеха постконфликтного регулирования, если даже такие вот радикальные сепаратисты согласны с назначением этой фигуры.
Ну и сам Рамзан Кадыров говорил, что Ахмед Закаев талантливый актер, это уже тоже комплимент.
Но это немножко разные степени комплименты. Рамзан Кадыров пошутил.
А Закаев, вы думаете, говорил серьезно, да, в этом смысле?
Я думаю, что даже если он шутил, то большая доля правды есть в этом заявлении. Потому что действительно все воюющие практически собрались вокруг Рамзана Кадырова. Это ли не понимание к ичкерийцам?
Поговорим дальше с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А сейчас хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в час дня выйдет программа образования. Я автор и ведущий Александр Костинский. Хочу поговорить с вами на тему, защищены ли школьники и студенты от курения. Вот я думаю, что нет. Гость «Радио Свобода» — вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинской наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли до 70 человек. Трагедия произошла в аэропорту города Джокьякарта на острове Ява. По некоторым сообщениям, самолет сошел с посадочной полосы. На борту находились 140 человек. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. Задержанный во вторник в Москве мэр Владивостока Владимир Николаев доставлен в свой родной город. На прошлой неделе суд во Владивостоке временно отстранил Николаева от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В городе Невельск на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ураганом. Мощный циклон перемещается в сторону Камчатки. Объявлено штормовое предупреждение. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборы Вологодской области. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты свыше 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывные устройства привели в действие смертники. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье. На западе Ирана произошло землетрясение в городе Дарут, провинция Луристан. Ранения получили по меньшей мере 35 человек. Сила подземных толчков достигала почти 5 баллов по шкале Рихтера. В мире за последние десятилетия при исполнении профессионального долга погибли свыше 1000 журналистов и сотрудников СМИ, более половины из них в мирное время. Эти данные опубликованы в докладе Международного института безопасности новостей.
Час прессы на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портников. Мы сегодня беседуем с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым о ситуации на Северном Кавказе. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете также задавать вопросы гостю по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Пейджеры 961 33 33, Петербург 740 49 40, электронная почта, mail at radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите. А я, собственно, вот о чем хотел вас спросить, Иван. Вы недавно писали в газете «Время новостей» как раз достаточно много о ситуации в Карачаево-Черкесии. И вот в Карачаево-Черкесии тоже наблюдается такой настоящий элитный кризис. Причем он возник не сегодня и не вчера. И получается, что нет никаких рычагов, по крайней мере, федерального центра для урегулирования Карачаево-Черкесской ситуации. Если можно такой вывод сделать.
Ну, рычаги-то есть, но просто они не применяются, потому что ситуация никому не интересна.
А как такое может быть, чтобы ситуация в Российской Республике, да еще и в таком непростом регионе, была никому
неизвестна? Я думаю, что это не единственная республика, не единственный регион из там, больше 80. Раньше было 89, теперь после слияния округов не очень понятно, сколько осталось.
Ну, 86, кажется, да.
Вот. Я думаю, что это не единственное место, где ситуация никого не интересует. Там действительно очень красивое положение. Там, значит, после выборов 2003 года президентских человек, который получил на выборах первое место, так и не может забрать в свои руки всю полноту, так сказать, власти, конкурируя в этом пространстве с человеком, который на выборах занял место третье.
Так это настоящая демократия.
Это настоящая демократия, но она выливается в достаточно странные штуки. Вот у них там, значит, ну, во всяком случае, в любой Кавказской республике, наверное, в любом регионе достаточно важен контроль за региональной столицей. И вот в результате этого конфликта произошла ситуация полного безвластия в городе Герои Черкесске, где на сегодняшний день нет ни городского собрания, ни городского главы, ни мэра. Ну, вернее, мэр есть, но его полномочия также оспорены в суде. А самое печальное заключается в том, что это конкуренция не просто между политиками, которые не поделили голоса на президентских выборах, а это конкуренция между президентом республики и главой Верховного суда. Вот. Причем, ну, значит, глава Верховного суда использует Верховный суд, принимая там судебные решения в своих интересах. А президентская администрация использует свое положение для того, чтобы, в частности, и давить на суд там, в нужных ситуациях. И, в общем, это такой полный клинч, когда они друг с другом разобраться уже своими силами не могут, потому что ресурсов... Ну вот ресурсов у них, видимо, ровно пополам получилось так. И вмешательство какое-то, конечно, необходимо, но вот пока мы никаких следов этого вмешательства не видим. То есть, там появилось, вроде говорят, что в конце прошлого года или начале этого какая-то проверяющая комиссия из Москвы, но она о результатах ее деятельности пока ничего не слышно.
А скажите, ведь изначально конфликт между элитами в Карачаево-Черкесии был между, собственно, карачаевской и черкесской элитой, да? Это был конфликт когда-то между бывшим уже президентом Владимиром Семеновым и Станиславом Деревом, бывшим членом, да, Совета Федерации, да? Они представляли две этнические группы. Ну и тогда это
совершенно
можно было как логически,
да, совершенно объяснить. Верно. А сейчас это все сместилось в область внутрикарачаевских противоречий, а черкесы и русские занимают такую выжидательную позицию. Ну, черкесы скорее политические союзники президента в этой ситуации, президента Бадыева, карачаевца. Но в гораздо меньшей степени, чем это происходило во время президентских выборов, когда покойный Станислав Дерев просто его поддержал открыто. А русские просто выведены за рамки этого конфликта и всей политической ситуации в Карачаево-Черкесии. Их население сокращается, они потихонечку оттуда продолжают уезжать, никто это остановить не может. И в общем, я вот говорю, что применительно, во всяком случае, к Северному Кавказу, вот этот отъезд русского населения, он как такой индикатор ослабления связей этих республик со всей остальной Россией, потому что все-таки именно русское население — это изначально лояльная часть населения в этих горячих регионах. И чем меньше этого русского населения, тем слабее позиции федеральной власти.
Это ведь не только Карачаево-Черкесии касается.
Это касается вообще Карачаево-Черкесии, конечно же, в меньшей степени, чем Дагестана, Ингушетии и Чечни. Потому что именно из этих регионов практически все русские уехали, и, собственно говоря, только Ингушетия на правительственном уровне приняла там программу возвращения русских. Но программа эта работает более чем скромно. То есть вот президент Зязиков через 2-3 года уже после начала ее функционирования, как говорил там о 30 семьях, которые вернулись, так и говорит.
Ну, видите,
я условно говорю,
37. На федеральном уровне никто не говорит о том, что, собственно, русские уезжают не только из бывших союзных республик. Кстати говоря, не столько, да, сколько из российских республик Кавказа.
Ну, потому что на федеральном уровне в этом смысле решили ограничиться русским проектом господина Демидова и считают свой долг выполненным.
А вообще есть какие-то основания считать, что русское население может на Северный Кавказ при каких-то условиях вернуться? Или это уже история, которая не имеет обратного хода?
Я несколько лет назад делал репортаж о русских, которые уехали из Чечни, потому что все очень много лет говорили о 300 тысячах беженцев из Чечни, которые выбежали в Ингушетию и жили там в палатках, которые подвергались всяческим притеснениям и гонениям, и никто не говорил о том, что ровно столько же русских уехало оттуда за время, прошедшее с начала вот этих вот боевых 90-х годов. И их разбросало по разным, в том числе и достаточно отдаленным от Кавказа российским губерниям. Живут они там в достаточно печальном состоянии. И мы разговаривали с женой одного из преподавателей Грозинского университета, которая сказала, что да, она старушка такая уже. Они получили квартиру в Тамбове, и преподаватель этот получил место в каком-то из местных вузов. И они там, в общем, более-менее благополучно по сравнению со всеми своими товарищами по несчастью устроились. И она сказала мне такую вещь: мы готовы вернуться. Мы с ней обсуждали эту программу Зязикова о возвращении русских. Она сказала: да, мы готовы вернуться в том случае, если государство восстановит Терскую и Сунжинскую казачью линию. Понятно, что это некий такой исторический абсурд. Никогда эти казачьи линии уже не восстановятся. И, в общем, это, скорее всего, ну, вот как грузины говорят о своих отложившихся автономиях, потерянные территории, в смысле русского населения. Другое дело, что, видимо, пришло время строить там государство по какому-то немного другому принципу, да, что очень много лет говорилось о том, что русские — государствообразующая этническая группа в России. Но, может быть, пришло время немножко задуматься о формировании, о том, что не только русские образуют это государство, и в таком случае не надо делать паники из отъезда русских, надо просто учиться работать с местными элитами. А пока вот есть некое такое, я бы сказал, стадиальное отставание мыслительного процесса в центре по поводу обеспечения управления этими территориями и того, что там происходит.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Виталий, Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там в начале у вас там прозвучала очень хорошая мысль, и вот в начале передачи я хотел бы как раз вот такой вопрос и задать. У меня минутка, если есть. Вы знаете, еще во времена деда в Кремле, то бишь царя Бориса, там такие были мысли о том, что сделать из Чечни форпост российский на Северном Кавказе. Ну вот, ястребы победили. Так вот, мне кажется, что... Не кажется ли вам, что сейчас вот как раз и реализуется идея сделать из Рамзана такого регионального лидера, такого масштаба, помните, там, Басаев, который возглавлял Ассоциацию народов Кавказа, для того, чтобы именно российскую политику проводить везде. Ведь впереди еще большие сложные проблемы и с Абхазией, вот так же, как там Басаев действовал. И все это дело вот возложить как раз на такого лидера, который будет пользоваться большой популярностью на Северном Кавказе, на всем Кавказе. И, по-моему, это такая уже заготовка, сами знаете где, приготовленная. Не кажется ли вам? Спасибо за ответ заранее.
Ну, я бы согласился с тем, что фигура Кадырова, она уже имеет влияние на всем Северном Кавказе. Вот, понимаете, в течение очень многих последних лет чеченское подполье вооруженное, оно было таким двигателем вот этой вот войны, расползавшейся по всем регионам Северного Кавказа. Вот на наших с вами глазах все это начало происходить. Сначала в Дагестане и Ингушетии, потом был Беслан в Северной Осетии, потом был Нальчик в Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии периодически идут перестрелки с боевиками, их обкладывают там в этих городских домах черкесской. В общем, все то же самое, что было в Чечне, потихонечку расползается на весь регион. Но когда было вооруженное подполье в Чечне, и командиры чеченские именитые, это было знамя такое. Это был мотор и двигатель всего этого движения по всему Северному Кавказу. А сейчас большая часть тех людей, которые в Чечне воевали, они пришли к Кадырову. Может быть, они еще не до конца ему верят. Очень возможно. Может быть, там он не обладает достаточным там, командирским авторитетом. Но они все с интересом, по крайней мере, на него смотрят. Они к нему пришли. И они перестали там стрелять по федеральным постам. Там другой вопрос, что, может быть, этих постов уже почти не осталось. Но, тем не менее, они перестали воевать против России. И вот мотор этот, Чечня как мотор этого кавказского движения, она на сегодня выключена во многом благодаря Кадырову. Какой бы он ни был там, плохой или хороший, это так. И в этом смысле, конечно, это не самая глупая затея, видимо, федерального руководства. И пока она дает свои положительные результаты. Просто неизвестно, насколько это надежно внутри Чечни, насколько это долго продлится, и не закончится ли все это благолепие с очередным витком экономических проблем в связи там, я не знаю, с возможным падением цен на нефть. Да, вот сейчас более-менее благополучно, и у всех людей есть деньги, а как только деньги эти закончатся, все опять побегут в лес и закричат «Аллах Акбар». А насчет Абхазии я бы хотел напомнить все-таки, что это территория сопредельного государства, и решать ее сейчас способом 92-94 года вряд ли кто-то будет. При всех боевых качествах Рамзана Кадырова.
Георгий, здрасте, Георгий.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий и Иван, я хотел бы вам следующее сказать. То, что творится в Чечне, это кризис Кремля интеллектуальный полностью. И это очень негативнейшим образом отразится на политической судьбе в ближайшие 1.5-2 года.
А почему?
Потому что третьей войны в Чечне Россия не может себе позволить. Это, как вы знаете, Первая мировая война, которая совершила революцию. Здесь уже экономическая ситуация в стране не позволяет такой роскоши, как третья война для Кремля. То есть автоматически Кремль и Лубянка будут разрушены. Я думаю, что они в полном интеллектуальном вакууме сейчас находятся. Это просто поставили они этого бандита от своей безысходности. И вот я думаю, что эти самые негативнейшие события, знаете, как в шахматах, полная творческая дисквалификация.
Да, понял. Ну, Иван, пожалуйста.
Ну, знаете, с вами можно согласиться с одной стороны, а с другой стороны не согласиться. Все-таки вот, ну, может быть, поставили-то и от безысходности, но положительные вещи, которые там происходят, налицо. Вот, во-первых, вы сейчас можете просто сами приехать в Грозный, и сейчас это уже практически не возбраняется никому. Да, в общем, и во время войны не возбранялось, но просто сейчас это достаточно легко можно сделать и увидеть, что город действительно строится, там вот эта вот бетонная каша, которая там валялась в течение 5 лет после окончания активной фазы боевых действий, из нее действительно стали появляться дома, да, никто на улицах, ну, в меньшей степени, в меньшей степени стреляют, в меньшей степени подрывают машины на фугасах. И, в общем, потихонечку все это выравнивается. И то, о чем я говорил, что вот расползание боевых действий по остальным республикам Северного Кавказа, оно приостановлено и не без влияния Кадырова. Другой вопрос, что они ведь... Понимаете, они ведь никто не стремится к третьей войне. Они все свои, может быть, и недостаточные интеллектуальные ресурсы, наше руководство направляет, судя по всему, на то, чтобы третьей войны избежать. И это не интеллектуальный кризис, а это, скорее всего, силовой кризис, потому что третью войну просто все в силовом плане никто не может позволить. Опыт обеих компаний, как ни странно, вторая вроде бы кажется победоносная, но... Опыт подсказывает, что выиграть войну там, особенно, ну, третью войну, вряд ли получится. И они исходят из возможного. Они пытаются управлять этим регионом, играя в какие-то такие, ну, в общем, аппаратные игры с местными элитами. Вот. Как могут, так и играют. Это такая, да, это получается такая политика слабеющей Византии на своей там колониальной окраине, но вот в этой политике они, в общем, пока не проигрывают.
Вот тут вот Вера Ильинична спрашивает, она по этому вопрос прислала. Кадыров имеет реальную поддержку большинства народа в республике или его власть держится на страхе перед ним?
Парадоксальным образом и имеет влияние, и держится на страхе. Никогда еще в Чечне не было такого страха выражать свое мнение по поводу первого лица. Просто все боятся, даже просто сидя на своей кухне боятся говорить, потому что подозревают, что он каким-то образом об этом узнает, и потом приедут, значит, люди из этих республиканских силовых структур. И при этом есть поддержка, потому что он молодой, сильный, обаятельный, богатый парень, чеченец, который явно взял ситуацию в свои руки, который входит к Владимиру Владимировичу Путину в тренировочном костюме и здоровается с ним за руку, и всячески демонстрирует силу и могущество, и, в общем, повадки такого национального лидера, который уважает этнические традиции, ему это легко, потому что он парень из села, и он такой вот плоть от плоти, и в общем, на фоне страха развивается и уважение. А не может не быть уважения, если человек приезжает в какой-нибудь сельский населенный пункт, вытряхивает военную комендатуру федеральную из бывшей школы и восстанавливает там школу. Или на месте, где 4 года не было ничего, за 3 дня начинают восстанавливать больницу. Да, он все это делает, да, при том, что есть эти все эти задокументированные свидетельства похищения и пыток, да, это одна сторона, и действительно боятся очень. При этом есть уважение. И вот происходит такой какой-то... Вообще-то для Чечни никогда не было свойственным единовластие какое-то, и очень интересно, насколько вот Кадырову удастся все это дело действительно удержать, потому что вот при всей популярности огромной Дудаева, у него же тут же через там, 1,5 года сформировалась вооруженная оппозиция. Вот посмотрим, что получится у Кадырова. Потому что такое впечатление, что происходит слом политических традиций целой этнической группы на наших глазах.
Ну, между прочим, ведь оппозиция Дудаева, она во многом базировалась на поддержке Москвы. Она не сама по себе просто там существовала. Она могла бы исчезнуть, если бы ее не поддерживали столь активно. Это тоже есть свои моменты.
Ну вот, все-таки говоря о едином начале, да, первый проект Конституции после Чечня, ведь все эти годы жила по Конституции, принятой сепаратистами в 92-м году, и поэтому все вот эти вот кадыровские администрации, они до какого-то момента были абсолютно, ну, сомнительна была их легитимность. Потом, значит, в начале 2000-х годов был кто-то придумал из кремлевских технологов собрать еще кирийский парламент, объявить тогда еще живому Масхадову импичмент формальный, может быть, там были какие-то наблюдения, несоблюдения юридических тонкостей, но, тем не менее, вот формальность была исполнена, объявили Масхадову импичмент, после этого сели, значит, рабочие группы писать проект Конституции, и в 2003 году Чечня приняла Конституцию, в которой впервые было записано, что она часть Российской Федерации. До этого Чечня юридически таковой не являлась. Вот, и...
Какое-то имеет отношение к оппозиции Дудаева?
Первый проект Конституции, который писался рабочей группой Беслана Гантамирова. Это был проект парламентской республики, и Гантамиров это объяснял исключительной склонностью чеченского народа к протесту против любого единоначалия. Потому что такое верховенство парламента было бы здесь способом как-то это дело разрешить. Нынешний парламент, конечно, совсем по другому принципу там создан.
теперь понял. Все. Да, ну это, кстати, логично. Да. Как-то об этом даже не подумал. Константин из Петербурга. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. У меня к вам следующий вопрос. Я вообще живо интересуюсь событиями на Кавказе, ибо участвовал там в 94-95 боевых действиях. У меня такой вопрос. Вот Масхадов и Дудаев – это политические фигуры, это фигуры, имевшие вес. Слава богу, околели оба. А когда вы говорите об этом мальчике как о политике, мне, как говорят в Одессе, с вас смешно. Вы пытаетесь заниматься зимней рыбалкой на катке. Этот мальчик без образования, выросший в селе, немножко по молодости пострелял, получил много денег, у него 5 детей. Ему ни до какой, ни до политики. Он будет честно строить больницы. Ему ни до чего, он не хочет там никакого там мирового господства. Он тупой, необразованный, богатый, обремененный там семьей или там, я не знаю, как еще сказать. Не нужно ему ничего. Хороший парень, с Путиным за руку в спортивном костюме. Он так искренне смущался, когда его Путин там поздравлял или назначал, так глазки прятал, аж смешно.
Ага.
Какой он политик? Это смешно. Не политик это, просто будет строить больницы, и слава богу.
Спасибо, Константин. Это, кстати, было замечательно, потому что это вот ровно то вот мнение, которое можно, наверное, услышать в Кремле, когда говорят о Кадырове. Там, наверное, так же думают. Ну, кстати говоря, и прошу простить меня за параллель, я думаю, что есть люди где-нибудь в Белом доме, которые ровно так же думают о каких-нибудь руководителях в Европе или там на постсоветском пространстве.
Ну, во-первых, ничего плохого в этом нет, если он строит больницы, не является политиком, и у него нет мировых амбиций.
Нет, это, так это кстати, же... не говорит, что это плохо. Он просто говорит, что не надо думать, что он там вообще что-то сделает.
Это же хорошо. Да. Так он себя, я думаю, и сам себя он, наверное, не рассматривает как какого-то такого глобального политического деятеля. Просто фактически он является хозяином Чеченской Республики на сегодняшний день. Политик — это не политик. Как угодно можно называть. Это хозяин.
И я так понимаю, что логика слушателя была, заключалась в том, и это важный такой момент, что вот мы пытаемся приписать Кадырову некие будущие телодвижения политического свойства, как лидеру республики. А он никакой не лидер республики, а такой глупый, необразованный завхоз, которого там великие люди в Кремле, которые уж безусловно озабочены государственными интересами, а не больницами и детьми. Да?
Да.
Но у них нет такого количества. Они его туда поставили, и все будет теперь хорошо, потому что он просто глупо будет это делать то, что ему говорят. Такой чеченский говорящий попугай. А? Вот в этом есть такая, я бы сказал, это не знаю даже, как это назвать. Это чванство, но не со стороны слушателя, боже упаси. Это, в общем, общее такое представление о том, как вообще делается такая политика на Кавказе.
Я хочу вот в ответ на это такую историю рассказать. Значит, вот про... была такая... были такие сведения в конце прошлого года, что, значит, наш глава государства очень сильно обиделся на Рамзана Кадырова и действительно некоторое время с ним не встречался, если последить там за новостями. Ну, не было некоторое время встречи Кадырова с Путиным. И говорят, что, значит, кто-то из его окружения передал в Кремль, ну, запись, не запись, во всяком случае, сведения о том, что где-то в своем окружении он сказал, что если его не назначат до декабря президентом, он будет с Россией воевать. Ну, это была такая, видимо, горячая какая-то застольная беседа, и, скорее всего, на самом деле ей не стоит и значения придавать особенно, но, тем не менее, вот возникла такая обида. А на самом деле есть ведь огромная симпатия между Путиным и Кадыровым, и мне кажется, что она во многом объясняется их, так сказать, политическим происхождением. Оба они, так сказать, наследники сильных политиков, Путин, Ельцина, а Кадыров своего отца, и они в большой степени надуты телевизором. И Кадыров в Чечне, в том числе, в большой степени надут телевизором. Но это не делает его на сегодняшний момент более слабым, точно так же, как это не делает более слабым Путина. Они в какой-то момент, и они, и люди, которые смотрели этот телевизор, они поверили в то, что эти фигуры действительно наполнены реальным содержанием, и произошла какая-то такая магическая совершенно вещь, возможно, наверное, только в современном мире, что они действительно наполнились этим содержанием.
Александр,
Это, наверное, их объединяет. Единственное, что еще Кадыров может делать на своей территории очень много таких вещей, которые Владимир Владимирович Путин на своей территории делать не может. И здесь есть, наверное, может быть, даже некий элемент зависти.
Это такое сильное замечание. Наверное, попробуем взять последний вопрос. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, господа. У меня один вопрос, но сначала говорить о сильном Ельцине это просто смешно. Так же, как и про Рамзика Кадырова. Молодой человек с внешностью типичного братка. По таблицам Ламброза уголовник. А вопрос у меня такой. Почему наши сторонники либерализма и демократии ни одной минуты не ставят под сомнение результаты ленинской национальной политики со всеми этими республиками и их воровскими элитами, которые давно уже заслужили посадку в полном составе, если не что-нибудь похуже? Ведь при царе все уже было сделано. Пока на Кавказе стояло казачество, крепкое, сильное, вооруженное, готовое вырезать всякого, кто пикнет хоть слово, там было тихо. Зачем изобретать велосипед?
Ну вот это, кстати говоря, Иван, то, что вам сказала женщина, уехавшая из Чечни, да?
Очень справедливое замечание, очень справедливое. Вот эти все этнические конфликты, они, конечно, были заложены этими, ну, принципиально были заложены в момент строительства Советской Федерации на заре 20 века. И сейчас, ну, есть какие-то интеллектуалы в околокремлёвском пространстве, которые пытаются каким-то образом вот от этого рассаживания по этническим квартирам уйти к некому созданию согражданства людей, независимо от этнического признака. Но, понимаете, это же у всех вызывает дичайшую идиосинкразию в России. Всем почему-то обидно нормальное совершенно слово «россияне», видимо, потому что его тоже говорил нелюбимый всеми Борис Николаевич Ельцин. Хотя это единственный путь к созданию реального единого гражданского общества, без которого просто вся эта страна развалится на эти квартиры.
Наверное, рано или поздно. Но тогда слушатель должен понимать, что не только там будет русские жить на Северном Кавказе, но и огромное количество кавказцев будут жить здесь, в Москве, безусловно, Петербурге, Центральной, ну, России. И, может быть, станут здесь когда-то большинством населения.
Безусловно. Но насчет Рамзика Кадырова вы видели, как чеченские полевые командиры, которые воевали против русских гораздо дольше, чем сам господин Кадыров, который еще 3 года назад даже и по имени-то его не хотели называть, сейчас говорят о нем Рамзан Ахматович.
Ну, это вот такое
будучи старше раза в два.
Ну, это вот такое реальное изменение ситуации, которое произошло. То есть то, что Кадырову удалось доказать, став наследником своего отца вот на разные должности. Ну, собственно, вот на этом можем поставить точку такую в нашей беседе с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым, хотя очевидно, что не можем поставить точку в северокавказской ситуации, которая еще будет развиваться, которая, я думаю, принесет немало сюрпризов, и, вероятно, любые разговоры о стабильности или нестабильности в регионе будут так или иначе подтверждены или опровергнуты временем уже в ближайшие годы российского политического развития. Спасибо, Иван. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего. А сразу же по окончании нашего эфира «Свобода в полдень». В Москве проходят похороны нашего коллеги, корреспондента газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова, обстоятельства гибели которого до конца не выяснены. И Государственная Дума России отказалась заслушать сегодня отчет министра Михаила Зурабова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.